Часть третья. Глава 34. Суббота. Масо Канагава воспользовался кузнечными щипцами, чтобы вынуть из печи пылающий красный кусок железа. Он положил его на наковальню и начал бить по нему одним из маленьких молотков. Молоток был традиционной японской формы, и его ударная часть выступала далеко вперед, напоминая по форме виселицу. Маленькая кузница перешла к Масе от отца и деда, но, как и многие кузнецы Вакаямы, он с трудом сводил концы с концами. Производство стали, которое было экономическим стержнем города, переехало в Китай, и Масе пришлось сосредоточиться на нишевых продуктах, таких как катана, самурайские мечи, крайне популярные в США, которые он изготовлял по прямым заказам от частных клиентов со всего мира. В Японии закон гласил, что мастер по производству мечей должен пройти 5-летнее обучение и получить лицензию. Мастер имел право изготавливать не более 2 длинных мечей в месяц, и каждый из них необходимо зарегистрировать у властей. Масо был всего лишь простым кузнецом, который делал отличные мечи за небольшую часть стоимости меча лицензированного мастера, но он понимал, что его могут поймать, и поэтому он не должен высовываться. Для чего его клиенты использовали мечи, он не знал и знать не хотел, но надеялся, что для тренировок, украшения стен или для коллекции оружия. Зато он знал, что это кормит его и его семью и дает ему возможность содержать маленькую кузницу. Но Масо прямо сказал своему сыну, что ему надо выбрать другую профессию, что ему надо учиться, что работа кузнеца слишком тяжела и приносит слишком мало дохода. Сын последовал совету отца, но содержать его в университете стоило денег, и Масо брал все возможные заказы, как сейчас на изготовление копии железных зубов периода Хэйян. Клиент был из Норвегии, и такой набор зубов заказывал во второй раз, первый раз полгода назад. У Масо Канагавы не было имени клиента, только адрес почтового ящика. Но ничего страшного. Товар был оплачен авансом, а Масо заломил высокую цену. Не только потому, что ковать зубы по присланным клиентам чертежам было сложной работой, но и потому, что это казалось неправильным. Масо не мог толком объяснить, почему это казалось более неправильным, чем ковать мечи, однако, посмотрев на железные зубы, он содрогнулся. И когда он ехал домой по 370-му шоссе, по поющей дороге, где тщательно рассчитанные и сконструированные бороздки на дорожном покрытии исполняли мелодию, когда по ним перекатывались колеса, он не слышал того, что обычно воспринимал как красивую, успокаивающую хоровую песню. Он слышал предостережение, глубокое урчание, которое постоянно нарастало и переходило в крик. Крик демона. Харри проснулся, закурил сигарету и задумался, что это было за пробуждение. Это не было пробуждением на работу. Сегодня суббота. Первая лекция после зимних каникул состоится только в понедельник, а в баре работает Эйстейн. Это не было одиноким пробуждением. Ракель спала рядом с ним. В первые недели после ее возвращения домой из больницы, когда он лежал, как сейчас, и смотрел, как она спит, он боялся, что она не проснется, что мистическое «оно», которое врачи так и не определили, вернется. «Люди плохо справляются с сомнениями», — сказал Стефанс. «Люди хотят думать, что такие, как мы с вами, Харри, знаем, осужденный, виновен, диагноз верен. Признание в том, что мы сомневаемся, воспринимается как признание собственной неполноценности, а не сложности, загадки или ограниченности предмета. Но правда в том, что мы никогда не узнаем наверняка, что случилось с Ракелью. У нее наблюдалось скопление мастоцитов, и я сначала подумал о мастоцитозе, а это в любом случае редкое заболевание крови. Но все следы исчезли, и многое указывает на то, что у нее было какого-то рода отравление. В таком случае вам не стоит беспокоиться, что болезнь вернется. Совсем как с этими убийствами вампириста, так ведь? Но мы знаем, кто убил тех женщин. Вот именно. Плохая аналогия. Неделя шла за неделей, и Харри все реже и реже думал о том, что у Ракели может случиться рецидив. Реже и реже думал о том, что произошло новое убийство вампириста, всякий раз, когда звонил телефон. Так что это не было пробуждением от страха. Кое-кто посещал его после смерти Валентина Ерцена. Странно, но этого не было, пока его допрашивал отдел внутренних расследований, постепенно приходя к выводу, что Харри нельзя порицать за 3 выстрела в неясной ситуации с опасным преступником, который сам спровоцировал его. Только после этого Валентин и Марта Рут начали посещать его во снах. И она, а не он, шептала ему на ухо, «Поэтому тебя тоже обманывают». Он убедил себя, что теперь другие несут ответственность за ее поиски. И когда недели превратились в месяцы, их визиты стали более редкими. Ему помогало то, что он вошел в рабочий ритм в полицейской академии и дома, и, конечно, не прикасался к алкоголю. И сейчас он находился там, где должен быть, потому что это был 5-й тип пробуждения в состоянии удовлетворения. Он скопирует и склеит еще один день, когда серотонин будет на нужном уровне. Харри тихонько выскользнул из кровати, натянул брюки, спустился на 1-й этаж, опустил любимую капсулу Ракели в кофеварку эспрессо, включил ее и вышел на крыльцо. Он почувствовал, как приятно снег пощипывает голые ноги, и втянул в себя зимний воздух. Покрытый белым город еще был темным, но новый день скромно краснел на востоке. Харри надел ботинки и пуховик и пробрался по снегу к почтовому ящику. В «Афтон-Постон» пишут, что будущее лучше, чем новостная картина заставляет нас думать. И хотя средства массовой информации предоставляют нам все больше подробностей об убийствах, войнах и ужасах, недавно обнародованное исследование показывает, что количество людей, убитых другими людьми, находится на историческом минимуме и постоянно снижается. Да, возможно, однажды убийства перестанут существовать. Микаэль Бельман, который, по сведениям «Афтон-Постон», на следующей неделе будет назначен на должность министра юстиции и приступит к исполнению своих обязанностей, в комментарии сказал, что нет ничего страшного в том, чтобы ставить себе высокие цели, а его личная цель — не безупречное общество, а лучшее общество. Харри невольно улыбнулся. Исабелла Скёйн была прекрасным суфлером. Харри вернулся к предположениям о том, что однажды убийства перестанут существовать. Почему это смелое утверждение вызвало у него беспокойство, которое, надо признать, вопреки удовлетворенности, он испытывал весь последний месяц, а может быть и дольше. Убийство. Он сделал целью своей жизни борьбу с убийцами. Но если ему все удастся, если все они исчезнут, не исчезнет ли и он, Харри? Не похоронил ли он частичку себя вместе с Валентином? Не поэтому ли несколько дней назад Харри обнаружил себя стоящим у надгробного камня Валентина Ерцена? Или же дело в другом? В том, что Стефанс говорил о невозможности справиться с сомнениями. Грызло ли его отсутствие ответов? Черт, Ракель была здорова. Валентин исчез. Пора расслабиться. Заскрипел снег. Хорошо провел зимние каникулы, Харри.
Хорошо пережил, Фру Сивертсон. А вы не слишком часто ходили на лыжах, как я вижу.
Лыжи лыжами, сказала она, изогнув бедро. Лыжный костюм прилегал так плотно, что казался нарисованным. В одной руке она держала практически невесомые беговые лыжи, так будто они были палочками для еды. Не хочешь по-быстрому пробежаться, Харри? Все остальные спят. Мы могли бы рвануть к Тривану.
Она улыбнулась. Отблеск уличного фонаря сверкнул на ее губах, покрытых кремом от мороза.
— Очень хорошая лыжня.
— У меня лыж нет, — улыбнулся Харри ей в ответ. Она рассмеялась.
— Ты шутишь? Ты норвежец, у тебя нет лыж?
— Государственная измена, я понимаю.
Харри бросил взгляд на газету и увидел дату — 4 марта.
У вас и елки рождественской не было, насколько я помню.
Вот видишь,